А мы, значит, продолжаем тему. Мы, в принципе, хотели закончить, но, в общем-то, мы остался некоторый вопрос, который мы здесь не один раз поднимали его. Я всегда ссылался на что-то, что есть ответ на этот вопрос. Да, но в конце концов нужно как-нибудь его разобрать тоже, да? Один из вопросов такой, да, откуда мы знаем, да, почему, ну, вопрос сам по себе, тема сама по себе, почему другие, скажем, нерелигиозные, атеисты, я не знаю кто, не принимают точку зрения религии, иудаизма.
Именно да? Наш.
Почему не принимают? Мы так много посвятили этому, там, разных лекций этому вопросу, что с разными доказательствами, утверждениями, прямо все до конца, да? И если это так, то почему все остальные, если ты говоришь, что это правильно, что это истина, почему обычный человек, любой другой человек должен познакомиться с этой истиной, он должен был бы это принять, почему
даже
нет?
Даже евреи некоторые.
Да? Евреи, да, атеист должен был это принять. Это, значит, вопрос, который, я всегда это, мы говорили, что это, в общем-то, известный, это вопрос известный, и есть на это, конечно, ответ известный, и все, кто учится в Ишивот, очень хорошо знают этот вопрос. И мы, в принципе, тоже разбирали где-то подробно, в каком-то смысле, не до конца, может быть, когда вот там у нас были какие-то лекции, называлось «Взгляд истины», где там в интернете есть, кто захочет, может посмотреть, что мы подробно разбираем вот то, что как-то Рав Деслер отвечает на этот вопрос. А сегодня мы это немножко вкратце попытаемся еще немножко это рассмотреть, да? Значит, в принципе, есть проблема здесь, да, мы как бы говорим, вот в последнее время занимались этим, да, противостоянием двух точек зрения. Еврейской, что это вера Бога, да, то, что мы называем, и точки зрения, назовем это атеизмом или другими взглядами, ну, в смысле атеизмом, да, или наука и религия, тоже разбирали много вопросов. И всегда у нас, да, и вот это вот, и здесь, да, мы приводили разные доказательства, да, что, да, хотя бы по такому вопросу, есть творец или его нету, да, один из вопросов, или есть свобода выбора или ее нету свободы выбора, есть смысл жизни или нету смысла в жизни, да, как это работает. Так мы это разбирали подробно, но всегда поднимался вопрос именно такой, а почему, да, если это так, то почему другие не принимают эту точку зрения? В принципе, этот вопрос принципиальный, что когда мы говорим о какой-то идеологии, любая идеология, да, мы об этом тоже говорили подробно тогда, любая идеология, она должна для того, чтобы как-то себя оправдать или подтвердить, должна дать ответ на два вопроса. Один вопрос, почему они правы, то есть каждая идеология утверждает, что она истина, да, в каком-то смысле, да. Во-первых, один вопрос, он должен объяснить, почему они считают себя истиной, почему это истина, а с другой стороны, почему другие не принимают эту точку зрения, да, как в любой идеологии, что это так или нет, да, простая вещь. Почему это истина и почему другие не принимают? Потому что если у меня нет на это ответа, тогда есть проблема, что-то есть с моими доказательствами, что-то есть с моей идеологией, какая-то проблема. И мы тогда рассматривали тоже одну из точек зрения вот этого современного атеизма, тоже существует, да, что приходит к нам с позиции науки, как бы наука показала, наука опровергла, наука доказала и так далее, с разными этим. И они, и да, вот эта вот точка зрения атеизма, у них есть проблема вот именно с этим вопросом. Они приходят, с одной стороны, и объясняют, почему они правы. Ну, там разные, да, там в основном ссылаются на эволюцию и так далее, на всякие различные, то, что они ссылаются, мы это разбирали подробно. А с другой стороны, спрашивают простую вещь. Если это так, наука показала, в науке есть доказательства тому, что вы правы, да, наука доказывает вашу правоту, допустим, да, если это так, почему другие люди это не принимают? Скажем, религиозный человек. Ты же приходишь языком человеческим, правильно, как человек. Религиозный человек, он же тоже человек? Или он не человек? У него это тоже как-то мыслит и так далее. Так приди, расскажи ему. Он подумает, подумает, посмотрит, может быть, действительно убедится, что это истина, и все нормально. Почему вдруг не происходит такого, что религиозный человек не принимает эту точку зрения? Да? Есть, скажем, есть, которые принимают, действительно оставляют религию и так далее, есть и наоборот, которые оставляют это и становятся религиозными. Но там, по всей видимости, причина они тоже не в том, что он убедился. Не будем сейчас в это входить, может быть, разберем тоже. Да? Теперь, и тогда объяснение, которое они дают, очень интересно. Некоторые из них дают, не все. Да, те, которые попроще, да, Те, которые поумнее, они дают такой ответ. Но те, которые попроще, в основном так это в массе принято, да, считать среди людей таких, да? Что почему религиозные люди не принимают эту точку зрения? Потому что они люди примитивные. Да, просто люди примитивные, они необразованные, физику не учили, химию не учили, не знают, как все это работает. И поскольку человек он примитивный, так он не принимает. А если начнет, если его начинать образовать, сегодня вопрос, в Израиле этот вопрос сильно стоит, да, что если их начать обучать, да, наукам, то они обязательно придут к этому выводу, что Бога нету, и мир живет сам по себе, и вообще мы можем делать все, что мы хотим, и все хорошо. Да, так это, так они утверждают. И вот это на самом деле ясно, что вот эту точку зрения невозможно к ней серьезно относиться. Если кто-то хочет сказать, что религиозный мир, он примитивный, ну пусть пойдет, встретит, проверит религиозный мир. Я же не говорю о прошлых поколениях, книгах и еврейских мудрецах, Рамбам, Раши, Сене, всех их он называет людьми примитивными, просто несерьезно, нельзя к этому серьезно относиться, к этому человеку, который это утверждает. Это сам по себе знак примитивности человека, который утверждает. Сказать по правде, те, которые люди поумнее, вот среди атеистов, да, они этого не утверждают, они говорят это по-другому. Они говорят по-другому, они говорят так, это правильно, что мы не можем доказать, что нет Бога, но и вы не можете доказать, что есть Бог. А утверждение наше, то есть точка зрения атеизма, говорит, что мы можем доказать. И вот об этом спор. Спор не о том, что может ли наука опровергнуть Тору или нет, а спор о том, если мы можем доказать, что есть Бог или нет. Но не более того. Только об этом спор. Это у тех, которые немножко поумнее и знают больше и в науке, и во всем остальном. Я говорю о атеистах. Да? И спор только вы. А те, которые отрицают такие вещи, это вообще вещь проблематичная. И во всяком случае, ни у тех, ни у других нет ответа, почему же те самые религиозные евреи, они, да, религиозные люди, они не принимают эту точку зрения, да? Это проблема. А с другой стороны, могли бы задать вопрос противоположный. А почему, если вы говорите, что вы правы, то есть у вас есть доказательства, что есть Творец, и он дал Тору еврейскому народу, хорошо, то почему все остальные не принимают эту точку зрения? Да? И мы тогда ссылались, говорили, что есть на этот ответ, только нужно его разобрать более подробно, не так отдельно разбирать, так я сегодня хотел это разобрать. Хорошо, да? А в принципе занимается этим вопросом Рав Деслер. Рав Деслер, он как бы очень подробно здесь занимается этим вопросом. Мы эту статью его подробно разбирали вот в той лекции, о которой мы говорили, но мы здесь рассмотрим только понемножку эту вещь, с некоторой точки зрения, сокращенно. В принципе, в чем здесь проблема? Действительно, мы говорим так. Приходит человек и говорит, спор наш, спор, да? В чем заключается спор? Примеры, один из примеров, да? Спора, который мы здесь приводили не один раз. Мы приходим и говорим, нам ясно, что Творец построил этот мир. На чем мы основываемся? Создал этот мир. На чем? Простая вещь. Взгляд на мир. Я говорю все сокращенно, без всех примеров. Взгляд на мир. Мы смотрим мир сложный, как сложная машина, да, как часы, то есть намного сложнее, чем часы. Как часы не могли произойти сами по себе, точно так же мир не мог возникнуть сами по себе. Да? Какой ответ мы получаем со стороны атеизма? Тоже разбирали его подробно. И говорит, нет, это правильно, что так это логика человека. Это ответ, который не дают. Это правильно, что так это разум человека говорит человеку, что часы не могут возникнуть сами по себе случайно, и точно так же мир не может возникнуть сам по себе. Но это только здравый смысл, так они говорят. Это разум, но этот разум простой, разум маленький такой, не очень важный. А у нас есть разум другой, более сильный, более это, да? И приходит, говорит, мы знаем, это правильно, что так человек это думает. Но это как бы потому, что он не очень способный, у него разум недостаточно совершенный. А разум человека, он недостаточно совершенный. А я тебе покажу различные свидетельства из мира, что это не так. Как то, что ты смотришь на мир и видишь, что солнце вращается вокруг солнца, а мы знаем, что солнце вращается вокруг земли, а мы знаем, что земля вращается вокруг солнца. Это пример, который приводил Дарвин, мы его разбирали подробно. Да? Точно так же, так что я не полагаюсь на твой разум. На что я полагаюсь? На то, что я наблюдаю из мира. И мы тогда пришли к выводу, что в принципе спор здесь идет между двумя точками зрения. Одна точка зрения идет с позиции разума, это наша точка зрения. А другая точка зрения идет с позиции того, что человек видит, то есть с позиции ощущений, да, и с позиции ощущений против разума. Он не принимает разум, не принимает разум. А говорит, у меня, да, твой разум, он несовершенный, то, что он утверждает. А я могу спросить его, твое утверждение, что мой разум несовершенный, оно абсолютное. То есть то, что мой разум говорит, то, что он говорит, да, не мой только разум, а разум каждого человека говорит, что мир, по всей видимости, такой сложный, не может владеть сам по себе, это разум говорит. Приходит он и говорит, у тебя разум простой, да, несовершенный, я на него не полагаюсь. Но твое утверждение, что на разум простой вот этот не надо полагаться, на чем она основана? Она основана на разуме или не на разуме? На каком разуме она основана? На том же самом простом разуме. Он приходит и говорит мне, что твой простой разум, я его, на него не полагаюсь. Почему? У меня есть расчет. А вот на свой расчет, откуда он исходит? Не с этого простого разума, а почему ты на него полагаешься? Если мы отрицаем эту точку зрения простого разума, то твое высказывание не имеет смысла, как и любое другое. Да? То есть он входит сам в логическое противоречие тот человек, который утверждает такую вещь. Да? Но вот этот спор, он как бы выглядит, он идет с позиции разума. Видим, мы спорим какими-то логическими конструкциями определенными, тем и другими. Приходит рав Дессель и говорит, прежде чем человек начинает делать какой-то вывод, разумный, да, с позиции разума. То есть мы всегда говорим с позиции разума. Неважно, разум перевернутый, разум он немножко, да, тот или другой, он же тоже ко мне приходит с позиции разума. Я считаю правильно, что откуда ты это считаешь, чего-то. У меня такой разум, то есть твой разум нет, а мой разум да. То есть всегда человек идет с позиции разума, правильно? Он хочет доказать что-то, объяснить с позиции разума. Очень хорошо. Приходит рав Дессель и говорит, если так, то тогда каждый человек, который хочет сделать какой-то вывод, он полагается на разум, если, на свой разум, да, если он полагается на свой разум, он прежде чем делать какой-то вывод, должен проверить, если вообще разум, он способен дать правильный ответ или нет. То есть разум это некоторый инструмент, при помощи которого я прихожу к какому-то выводу, я полагаюсь на вывод, проверь сначала инструмент, если он работает правильно. Да? Об этом, в принципе, разговор. Первое, что прежде чем человек делает какой-то вывод, он должен предположить, да, и он должен спросить самого себя, могу ли я полагаться на этот вывод? А вывод этот пришел в результате моих рассуждений с позиции разума. А кто сказал, что твой разум правильный? Надо проверить, если он работает правильно вообще, да? И рав Дессель делает исследование такое. Действительно, как действительно разум работает? Давайте попытаемся разобрать, что он говорит. Так он говорит такую первую вещь, да? Для того, чтобы человек сделал какой-то вывод, он должен делать какие-то размышления, это понятно. Да? Делать какие-то размышления, он начинает мыслить. Откуда появляются мысли у человека вообще? Почему он вдруг начинает думать о том или о другом, делать какие-то, да, расчеты, это правильно, другое правильно и так далее. Почему? Откуда появляется, если вокруг человека есть множество разных объектов? Человек не думает обо всех объектах, которые есть в мире, правильно? Он думает, в данном случае я думал, как набрать, как мне сделать чай, да? Так я начинаю думать, искать выход, правильно? У меня есть это, начинаю решать каким-то образом, да? Как, а что находится в корне размышлений человека, откуда они приходят? Первая вещь, да? Ну, ясно, да, откуда есть это?
Желание,
интерес. Интерес, правильно, то совершенно, интерес, заинтересованность. Прежде всего должна быть заинтересованность. Той вещи, в которой я заинтересован, я начинаю о ней мыслить. Я либо заинтересован в положительном смысле, то есть мне это нужно, либо в отрицательном смысле, что оно мне мешает, да? Но так или иначе, я с ним как-то, у меня интерес мой с ним связан. Вокруг есть множество объектов, о которых я не думаю вообще, да? Понятно. Теперь вопрос, откуда возникает заинтересованность? Заинтересованность откуда исходит? Где она начинается? Ясно, как ты говоришь, да? Желание. Желание человека. Желание человека, да? Поскольку человеку это приятно или неприятно, или это мешает и так далее, вот это вот желание, то или определенное, оно связано с этим объектом, по поводу которого человек начинает делать различные размышления, да? И, естественно, делают различные логические выкладки, те или другие, не принципиально. И в конце концов приходит к какому-то выводу. Когда он пришел к какому-то выводу, этот вывод основан на его логических выкладках, правильно? На его разуме, да? На его разуме, правильно? Он же делал расчет, думал, собирал всю информацию за, всю информацию против, делал исследования, ставил все и пришел к выводу, да? Но в основе этого расчета, в самом начале этого расчета, в конце концов, есть желание человека. И тогда сразу у нас возникает вопрос, могу ли я полагаться на результат, то есть результат, который пришел в результате результат моего разума, который приходит из моего разума в результате моих логических выкладок определенных. И несмотря на то, что предшествует ему желание человека, это не принципиально, все равно он дает мне правильный ответ, объективный правильный ответ. Или же скажем по-другому, что желание, которое находится еще в начале этих логических размышлений, да, рассуждений разума, оно влияет на решение тоже, и тогда человек не объективен. Понятен вопрос, да? Вопрос непростой. То есть, поскольку любое решение человека, оно всегда основывается на... В конце концов, оно начинается с желания человека. Может быть, это желание человека, оно влияет на конечный результат. А я же, когда делаю выкладки и делаю рассуждения с позиции разума, я же не хочу решить то, что я хочу, то, что мне нравится, а я хочу найти истину, правильный результат. А если вдруг мое желание влияет на мои рассуждения, то у меня нет объективного решения, нет объективного здесь человека, тот, кто рассуждает. Мой разум не играет роли большой. Я просто сделал, пришел к выводу, к тому, что я хотел, только дал этому оправдание с позиции различных логических выкладок, и всего лишь, да? А это не то, что на самом деле истина, да? И это вопрос очень большой. Может ли человек полагаться на свой собственный разум, на свои выкладки, да? Как это проверить? Может или нет? Действительно это влияет или нет? Прежде всего, должны понять. Рав Десле здесь приводит, что перед человеком, когда стоят вопросы, которые он должен решить в жизни, возникают вопросы каждый раз, да? Которые он должен решить. Явно они построены по этой схеме, как мы сказали. Он их разрешает. Почему? Потому что как-то он с ними столкнулся, как-то он не заинтересован. И в конце концов, это как-то связано с его желаниями. В этих вопросах есть все эти вопросы разделяются на две группы. На две группы вопросов. Одна группа вопросов – это вопросы технические, назовем их так. То есть, когда человек знает, что он хочет. Только вопрос, то есть у него есть какая-то цель, вопрос сейчас у него, как достигнуть эту цель наиболее лучшим путем. Это называется вопросы технические. Тогда его разум делает расчеты для того, чтобы найти более правильный путь. Более выгодный, более короткий и так далее, да? Более быстрый, все, что ему нужно, да? Это понятно. То есть он знает, что он хочет. В такой ситуации действительно, желание человека, которое поставило вопрос, да, это технический вопрос разуму человека, оно требует от человека решения объективного. А от разума человека решение объективное. Да? То есть у меня есть какой-то вопрос, который должен решить. В принципе, этот вопрос поставляет, желание человека поставляет вопрос, этот вопрос разуму человека на разрешение. Да? Вопрос, да, теперь, каким образом, да, что способен разум разрешить это или нет? Объективен он или нет? В вопросах технических нет сомнения, что он объективен. Человек хочет поехать в какое-то место. Вопрос, как это сделать на самолете, на поезде или еще что-то и так далее. Желание человека найти более правильный путь, более правильное решение. Поэтому желание заинтересовано в том, чтобы разум был объективен в своем решении. Поэтому ясно, что никак не вмешивается в расчеты разума, а наоборот помогает ему, да, дает ему все возможности. И тогда человек действительно в каком-то смысле может полагаться на вывод, который он делает. Да, если только у него он достаточно способен, чтобы делать правильные выкладки, у него достаточно информации и так далее, отдельный разговор. Но в принципе его решение, оно в такой ситуации объективно, в той или иной мере. Да, это понятно. Но есть вопросы другого характера. Да, и, может быть, они в меньшей мере встают перед человеком. То есть большая часть вопросов, которые стоят перед человеком в жизни, это обычно технические вопросы, да? Как что сделать, каким образом, каким путем и так далее. А есть вопросы другие, что это вопросы, мы называем их, да, вопросы цели, целевые вопросы или сутевые вопросы. То есть вопросы, в которых цель, она не ясна человеку. То есть еще нету цели, у него вопрос, к какой цели стремиться. Он не знает, что он хочет для себя. Он не знает, что он хочет. Он сейчас решает, что хорошо, что для него хорошо, что, к чему стремится, к чему не стремится. То есть, какой цели он выбирает для себя цель. И вот этим, да, и... Да, и эти вопросы, они иногда встречаются в жизни человека, и это вопросы наиболее тяжелые. Например, простая вещь, человек должен решить для себя, он пойдет учиться сейчас в институт или пойдет учиться в ешиву, скажем, да? То есть вопросы, различные вопросы с понятиях морали связаны, относятся к этой группе, да? Пойдет он, я знаю, в ешиву или пойдет в это, да? Как он решит, что лучше, что в чем заключается его вопрос, что лучше для меня? Что хорошо, а что плохо. Что истина, а что ложь. И эти вопросы очень трудные. Все вопросы, о которых мы здесь занимаемся, они тоже относятся к этой группе вопросов. То есть, что истина, что ложь. Что хорошо, а что такое плохо. Да? К чему человек должен стремиться, к чему не должен стремиться. Что для, да? И так далее. Все эти вопросы. Есть Творец в мире или его нету? В принципе, все это связано с вопросами целевыми, вот того характера, который мы сказали. И они вопросы очень трудные. Почему очень трудные? Не потому, что там выкладки сложные в рассуждениях, а потому что желание, которое поставляет этот вопрос, как мы сказали по схеме нашей, да? Желание, которое поставляет этот вопрос для разума человека, оно уже заранее хотело того или другого решения данным этим. Да? Это простая вещь. То есть человек, когда человек начинает, да, как мы сказали в примере, он хочет учиться в ешиву или хочет идти работать, и, да, скажем, в институт. Ясно, что у него вопрос такой возник. Да. Почему у него вообще возник такой вопрос? Ясно, что он хочет идти в ешиву или наоборот. Он человек религиозный, должен идти в ешиву, он начинает себя спрашивать. Идти в ешиву или, может быть, я пойду в институт. Почему у него возник такой вопрос? Ясно, что у него было желание пойти, скажем, в институт, не пойти в ешиву. Только вопрос, сейчас можно или нет. Да, это правильно или неправильно, хорошо или плохо. Или наоборот, человек не религиозный, обратно, если у него возникает такой вопрос. Вдруг, почему у него возникает вопрос идти в ешиву вообще? Он идет это, да? То есть он поинтересовался, ему что-то понравилось там в иудаизме, где-то услышал какую-то, и у него возникает вопрос, пойду учить Тору или же пойду это, да? Или простая вещь, человек играет в шах, спрашивает, шахматы, он здесь приводит пример, шахматы, человек спрашивает вопрос, можно ли играть в шахматы в субботу или нет? Откуда возник вопрос у человека? Да, человек религиозный, в субботу, соблюдает субботу, не нарушает. Теперь вопрос, можно ли играть в шахматы в субботу? Откуда возник у него вопрос? Явно потому, что он хочет играть. А почему? Да? И он хочет играть, поэтому у него возникает вопрос. Получается, что желание его играть в шахматы поставляет этот вопрос для разума, чтобы разум разрешил ему играть или не играть. Теперь, что он ожидает? Объективный ответ или необъективный? Какой ответ он ожидает?
Играть.
Да, явно он, да, вопрос, когда сам человек сам собой, да, может быть, сам перед собой хочет сам себе сказать что-то, сам перед собой как бы быть честным, так он хочет сказать, что я хочу дать объективный ответ. Но вопрос, действительно желание это, которое уже склонно в одну из сторон, оно не влияет на объективность решения или же... Нет, оно уже влияет на объективное решение, оно дает какой-то результат, а все остальные выкладки разума, которые человек делает, они только для того, чтобы оправдать то самое желание, которое он, с которым он хочет это. Да? И мы видели это не один раз в истории. И, да, я всегда приводил пример, это один из очень интересных, да, что в свое время была алия такая в Израиле, бежало много евреев. Бежало много евреев из России. И приходит такой еврей, значит, решил ехать в Израиль, приезжает, да, значит, его спрашивали, да, почему, он проверил всю информацию, там, работаешь, вот, да, работа, если у него работа или нет работы, там есть жилье, нет жилья, климат, все, проверил всю информацию, говорит, я хочу ехать. Хорошо, хочешь ехать, приезжает туда, да, там это не устроилось, то не устроилось, плохо, плохо, хочу обратно. Да, теперь вопрос. Ну, если он узнал что-то новое, то, чего не знал раньше, понятно, да? Но если же обычно, это часто бывает так, что он приезжает туда. Сейчас, говорит, я не хочу, ну что-то изменилось, подожди, ты говоришь, почему нет? Работы нет? А подожди, ты же знал до этого тоже всю эту информацию. А климат там жаркий, а ты же знал до этого тоже. То есть всю информацию он знал до сих пор тоже. Как вдруг сейчас ты приходишь здесь с теми же самыми данными? Ты, в принципе, делаешь другое решение. Да? То есть у человека появилось, да, человек в самом начале, когда он решил ехать в Израиль. Почему он решил ехать в Израиль? То есть, почему он стал думать об этом? В самый момент, да? Почему он стал думать об этом? Если он хотел ехать, или ему плохо здесь, или еще что-то, не принципиально. У него было желание поехать. Да? Он собирает данные, информацию, взвешивает все за и против и делает решение. Теперь он приезжает в Израиль, там плохо, не так и не сюда, не понравилось ему, не принципиально. Значит, он уже не хочет быть там, у него нет желания быть в Израиле. Теперь он начинает снова делать расчет, да, правильно ли было мне сюда ехать или нет, с теми же самыми данными. То есть мы имеем в виду, то есть та ситуация, когда данные не изменились, те же самые. И он и с тем же самым разумом он приходит к противоположному выводу, что не надо было ему ехать, он должен вернуться. Этот феномен мы встречаем очень часто в жизни, нет? Человек часто приходит и говорит, подожди, ой, какой я глупый, как я это сделал? Как я же знал, что это не так. Не часто мы так слышим у человека. Я же знал, что это не так. Я же знал, что это неправильно. Как вдруг я сделал эту ошибку? Часто человек сделал какой-то шаг, потом говорит, почему? Как я мог это сделать? Ведь я это знал, я это понимал, я это, да? И вот этот вот принцип мы встречаем очень часто, что приходит, да, что человек, да, а тот же самый разум, при той же самой информации и данных, делает другое решение в зависимости от того, какое желание было у него до этого, да. Если желание меняется, сразу меняется решение тоже. То есть как бы мы часто видим в жизни, что вот это вот, что желание, которая поставляет вопрос, оно также влияет на решение человека. Это то, что мы называем необъективностью. Да? Он здесь делает исследование небольшое. Откуда мы это знаем? Да, то есть, в принципе, берет из Талмуда. Талмуд разбирает очень подробно. Мы сказали, что люди религиозные хорошо знают этот вопрос. Потому что Талмуд разбирает это очень подробно. И, да, и он приводит Талмуд из Хтубот, что там разбирается, что такое, да, разбирается вопрос взятки. Судьи, да, это вопросы судей, разбирают вопрос судей, судов и так далее. И там сказано, что судья не имеет права брать взятку. Запрещено. Что значит брать, не имеет права? Не... То есть мы не имеем в виду человек, который судья, который берет взятку для того, чтобы изменить суд не так, как надо. А это вообще судьей не считается, да? А взятка там не такая взятка имеется в виду, а имеется в виду взятка, это так называется шохот, просто может быть на русский язык это переводится, оно как бы однозначно, на иврите оно неоднозначно. То есть это имеется в виду, что когда судья заинтересован в одной из сторон, тех, которых он должен судить, он не имеет права судить. Да, то есть, например, к ним приходят два человека, которые судятся, да, у них это, и он должен разрешить между ними, кто из них прав. Если он, у него есть какая-то выгода к одной из сторон, то он не имеет права судить, не является судьей. Так это по законам судей, Тори, да, Гмара Хтубит приводит это подробно, да. И там она Гмара разбирает, почему нет. И про это Гмара спрашивает, май тайм, то есть, в чем причина, что такой суд... Что такое, да, в чем причина, что он не может быть судьей? В конце концов, он хочет сделать правильное решение. То есть мы не говорим о том, который хочет обмануть, да, мы говорим о суде, который хочет сделать правильное решение. И вдруг, да, он хочет сделать решение. Ну так что у него есть какая-то выгода к одной из сторон? Но все равно он-то хочет сделать решение правильно, он сделает, решит, как оно поистине, неважно. Он-то этого хочет. Почему вдруг мы говорим, что нет здесь судьи? И объясняет, что он Талмуд, что на самом деле, для того, чтобы суд был настоящий, должно быть три действующих лица, три стороны. Две стороны, которые спорят, а одна сторона, которая разрешает между ними. Когда судья заинтересован в одной из сторон, он приближается в своем мнении к этой стороне и относится к ней, к этой второй стороне. Получается, что если только две стороны, а не три. То есть судья, он как бы аннулируется. Каким образом? Почему? Объясняет он, шеэйна, да? Да. Этот принцип, да, говорит он, на каком принципе это основано, то, что приводит там Гмара. Эйн адам роэ хова ляцмо. Человек не видит обязанность по отношению к самому себе. Дает нам Талмуд здесь правило. Человек не видит обязанность по отношению к самому себе. Что значит не видит обязанность по отношению к себе? Это мы знаем хорошо. Каждый человек, когда он себя ведет, какой бы либо ситуации, он всегда и знает для себя оправдание, находит для себя оправдание. Для любых действий. Что бы он ни сделал, он всегда, в конце концов, прав в своих глазах. Ничего не поможет. Да? Всегда находит оправдание. После того, что он вдруг обнаружил, что это плохо для него тоже, вдруг он сожалеет о том, что сделал. Но во всех других ситуациях человек себя оправдывает в своих глазах. Причем здесь не написано, он себя оправдывает, а написано, он не видит обязанность по отношению к самому себе. Он не видит, что он обязан. Он видит, что другие обязаны, другие виноваты, а не он сам. Мы нашими словами называем, что он себя оправдывает. Всегда, да? Но в Талмуде это сказано, что он не видит обязанность по отношению к самому себе. И если так, то поскольку у него есть заинтересованность с одной из сторон, так он с ней считается как одна сторона. А поскольку он не видит обязанность по отношению к самому себе, значит, не видит обязанность к этой стороне, и тогда он не может судить. Для того, чтобы судить, надо быть объективным, чтобы у него, да, он мог одинаково обязать обоих, да? Не искать оправдание одной из сторон, да? Потому что судья ищет оправдание одной из сторон, он не является судьей. И здесь мы учим принцип очень интересный. В чем здесь идея этого принципа? Да, что человек не видит оправдания, не видит обязанность по отношению к самому себе. Этот принцип очень сильный, то, что нас здесь обучает Талмуд. Он говорит здесь такую вещь, пытаемся понять на нашем языке. Человек просто не видит то, что противоречит ему самому. Что значит ему самому? Его желание. Когда человек, что значит человек связывается с этим, что он является одной стороной, у него есть какая-то выгода с этим, или да, какая-то выгода. Какая-то выгода, это значит, связано с его желанием. Я хочу, чтобы мне это выгодно, я этого хочу. Если я этого хочу, сейчас начинаю решать, должен я это давать или не должен этого давать. Явно, что я решил, что я не должен давать, потому что я этого хочу. Почему, как вдруг может сделать так человек, что он решит неправильно? Мы говорим о ситуации, когда он хочет решить правильно. У него есть желание, правильно, он этого хочет, но он сейчас хочет сделать решение логическое, да, с позиции разума, разумное, сделать правильное решение. Мы говорим, не получится. Почему не получится? Потому что его желание, оно обязательно влияет на решение. Каким образом? Потому что человек не видит обязанности по отношению к самому себе. Что это значит, не видит обязанности? Это мы сказали тот самый принцип, что когда для того, чтобы сделать решение, что человек должен сделать? Какой путь в этом, да, в размышлениях разума? Он вначале, да, он заинтересовался в этом, он начинает искать информацию с обоих сторон. Правильно? Информации за, информации против. Взвесив эти, так он делает решение. Да? Это взвешивание называется шикульдат на иврите. Как раз вот взвешивание в сознании. Так дословно и переводится. Да? Он должен взвесить. Вопрос, проблема только такая, что когда человек собирает информацию, есть некоторая информация, которая не входит в поле его зрения. Это интересная вещь. Человек идет по улице, из дома на работу. Он может много лет так ходить. Вокруг там на обочине где-то растут какие-то цветочки. Ему не интересны вообще цветы, он их никогда не увидит. Если он в этом не заинтересован, он этого никогда не увидит. Как мы сказали, ведь если вокруг человека много различных объектов, почему он вдруг решил думать о том или другом? Потому что он в этом заинтересован. В том, чем он не заинтересован, он об этом вообще не думает. Не только не думает, но и не замечает. Человек открывает газету, смотрит там это, ну, прочитал, то есть, ну, что там написано. Он же не увидел там множество разных вещей, которые были, что он увидел только то, что ему интересно. То, что ему не интересно, он в принципе не увидел. Такое качество, да, разума человека, что когда человек смотрит, наблюдает, следит, он то, что не входит в рамки его интереса, он это просто не замечает. Этот принцип, то, что сказано здесь, что человек не видит обязанность по отношению к самому себе. То, что не входит в его интересы, или тем более противоречит его интересам, то есть противоречит его желанию, он этого просто не заметит. Получается, что когда он приходит к рассуждениям, к взвешиванию, к нему те доводы, которые против его желания, их мало, а те доводы, которые за его желание, их много. И поэтому, несмотря на то, что с позиции разума он делает правильное решение, да, он делает правильное, он приходит к неправильному выводу, потому что в сборе информации некоторую информацию не заметил. На нашем примере это тоже очень понятно. Как мы сказали, тот самый, да, Оля Хадаш, который приезжает в Израиль. Когда он был здесь, он хотел ехать. Он собирал информацию, правильно? Там есть для него работа или нет для него работы. Явно ему все, что ему там сказали, все, что ему сказали, так он знает информацию. Только что ему приходят, говорят, знаешь, что там не очень для работы для тебя. А там как к этому относится? Он это просто не замечает, если он хочет ехать. Говорит, а это они не получили работу, что они глупые, они плохие, а вот я смогу, а у меня получится, а это то, а это другое. Он каждый раз, когда человек, если он хочет поехать, кто-то к нему будет приводить ему различные доводы против этого, он их отвергнет, не захочет увидеть, не заметит и так далее. Потом, когда он начинает делать расчет, да или нет, они эти доводы против, они просто не входят в расчет. Это, естественно, сделать решение другое. Но когда он уже приехал, ему там плохо, и он не хочет находиться там, он снова возвращается к этому же расчету и снова берет эти же факты. И потом говорит, подожди, работы нет, работы по-настоящему, климат жаркий, там еще что-то, различные доводы. И решение у него противоположное. А почему сейчас оно противоположное? Потому что сейчас он не хочет там находиться. Поскольку не хочет находиться, он находит все то, что соответствует его желанию, и все то, что не соответствует его желанию, он как бы не замечает. Это идея, что человек не видит обязанности по отношению к самому себе. То, что противоречит его желанию, он их просто не замечает. Это качество человеческой натуры, человеческого разума. Да, так вот, так оно построено. Мы не говорим о том человеке, который хочет обмануть специально других и себя тоже. Да? А говорим о том, кто хочет сделать правильное решение. Но это то, что незаметно для него, внутри него самого этот процесс, он происходит таким образом, что потом он сам, когда вдруг истина открывается для него, он говорит, как я мог себя так повести? Как я не взял этого внимания? Разве я это не знал? Я же знал это. Да? И это то, что нам говорит здесь Талмуд, что человек в такой ситуации, нет у него, почти что нет у него возможности прийти к правильному решению. Почему? Потому что желание влияет на решение. То, что он хочет, почему он стал заниматься этим вопросом, потому что он что-то хочет. То, что он хочет, у него уже есть желаемое решение. Все его выкладки разумные, логические, они будут поставлены таким образом, чтобы оправдать его желание, а не для того, чтобы сделать правильное решение. В всяком случае, у человека нет никакой надежды быть уверенным, во всяком случае, нет никакой уверенности, что конечный результат, он будет объективный и истинный. И в каких это вопросах? В вопросах, где нет, где еще не решена цель. В вопросах истины или лжи. Да, что истина, что нет. Что хорошо, а что плохо, как мы сказали. Поскольку в этих вопросах желание человека уже хочет решения. В вопросах технических можно полагаться на разум, что он даст правильное решение. Когда я знаю, что я хочу, вопрос, как к этому прийти, можно полагаться на разум, что он действительно может к этому прийти, да, что может найти какое-то решение. Да, это понятная вещь. Получается, здесь говорят нам еврейские мудрецы, я не буду приводить там еще много разных тонкостей, которые он приводит, он разбирает подробно эту сторону человека, это качество, внутреннее качество природы человека, что если понять ее до конца, то тогда мы приходим к очень с одной стороны удивительным, а с другой стороны ужасного вывода. Получается, что любое решение, которое мы делаем, есть большой вопрос, если мы можем полагаться на него. Мы должны, прежде чем прийти с каким-то выводом, мы должны подумать, а этот вывод, откуда он пришел? Может быть, это результат того, что я хотел по-настоящему? Да? Может быть, это то, что я хотел, поэтому есть этот вывод. Да, еще момент. Это не зависит от интеллектуального уровня человека. Это понятно, да? Мы не говорим о людях примитивных, глупых или не глупых. Это у всех так. Только что человек простой, попроще. Выкладки, которые он делает логически, для того, чтобы оправдать свои желания, они попроще. А тот, который посложнее, какой-нибудь там профессор, да, и он хочет, да, как, у него желания, как у всех людей, они же не другие, он же не становится святым человеком, что я ничего не хочу. Он очень умный, очень способный, может делать сложные вычисления, сложные формулы решать, делать различные эти, да. Но желания-то они у него, как у всех людей, нет? Он чем-то отличается от всех остальных людей. В своей природе у него нет слабостей, нет различных склонностей к разным вещам. Естественно, есть. А когда у человека есть разные желания и склонности к разным вещам, то тогда они влияют на решение, как мы сказали. И высокий уровень интеллектуальности здесь не помогает, а наоборот, он сделает эти выкладки более сложными. Он сделает их такими, чтобы доказать правоту самому себе, да, и правоту другим. То есть он эти, да, интеллект направляет на то, чтобы оправдать свое решение или свои желания, дать ему логическую окраску, такую разумную окраску, да, и этот способ, как бы, этой окраски, этого обмана, в принципе, у него он более изощренный, чем у простого человека. В этом только разница. Да? Теперь, что же получается здесь? Получается, что если мы посмотрим хорошо, человек, на самом деле, что такое человек? Человек, у него есть много разных желаний, слабостей. Это мы знаем, да? И каждый человек это знает, что это, да? Много разных слабостей. Любая слабость, любая склонность к любой какой-то вещи, да, она уже мешает человеку сделать правильное решение по отношению к этой вещи. Да? Человек, там, не знаю, слава, ему понравилась какая-то девушка, женщина и так далее, да? И у него вопрос, как морально относиться с позиции, как правильно, что хорошо, что плохо, какие отношения с ней иметь. Естественно, он сделает те отношения, которые он хочет, да, только что ему нужно, это правильно или неправильно, что хорошо, что плохо. Он объяснит, что все, что он сделает, это хорошо. Без вопросов, мы это хорошо знаем, да? Нет? Человек хочет взять что-то, да, там покушать такое, не очень кошерное, не очень это, да, а что? Он это хочет, правильно? А ты хочешь это? А это хорошо? Или это плохо? Или так далее? Когда человек хочет, он найдет объяснение, почему это, да? И любая слабость, которую человек, он построен, у него есть качество, мы говорили, да, когда-то. Внутренние качества человека, жадность или наоборот, щедрость, да, там, да, честный или наоборот нечестный, да, вот есть различные качества, внутренние качества человека, многие из которых построены, есть хорошие и плохие, а плохие они обычные, там склонность к тому, склонность к другому, склонность к третьему и так далее. Плохие эти качества, они являются слабостями человека часто в разных ситуациях. Теперь, когда человек решает вопрос, что хорошо, что плохо, да, вот эти вот слабости, они в принципе определяют его решение по отношению к тому, что он хочет. И вот это вот большая, да, большая проблема. Да, когда человек приходит и говорит, я хочу что-то решить, какой-то вопрос, очень хорошо, проверь, если, да, на чем основывается твое решение. Да, это... Теперь вопрос возникает тогда, если так, то как мы можем сделать правильное решение? На чем мы полагаемся? Или скажем по-другому, с другой точки зрения, пока, да? Приходит тот самый человек и говорит, я не верю в Тору, я не верю в религию, нет Творца, есть Творец, да? Или приходит, говорит, да, человек, он обязан что-то в этом мире, или ничего не обязан, он как животное, он может делать все, что он хочет. В частности, животное довольно обязано, оно выполняет свою роль в этом мире. Да, это интересная вещь. Животное, это каждое животное выполняет свою роль какую-то в мире. Да, это ясно. Только человек вдруг оказался без всякой роли, сам по себе делает то, что он хочет. Да? Единственное животное, которое делает то, что оно хочет. Никому ничего, оно никакой роли не играет во всем мире. Да? Получается, приходит человек с различными такими вопросами, говорит, знаешь что, я считаю, я пришел к выводу, что нет Бога. Почему? У меня есть разные выкладки, логические. Начинаю делать разные, да, те, которые мы приводили, в принципе. Или, да, говорит, нет мира духовного. В принципе, нет следующего мира жизни после смерти. Откуда я? У меня есть решение, почему нет. Или, говорит, ты говоришь, вот это хорошо, а я говорю, это плохо. Ты говоришь, это плохо, а я говорю, это хорошо. И обратно у него есть какие-то объяснения. Так прежде чем разбирать эти объяснения, я могу сказать простую вещь. Подожди, с каких позиций ты приходишь? С позиции разума? У тебя есть какие-то объяснения, логические выкладки? Очень хорошо. А ты проверил самого себя? Может быть, эти выкладки, это всего лишь оправдание твоим слабостям? То, что ты хочешь, ты очистил, у тебя этих слабостей нет, внутри тебя нет слабостей, которые это, да? Да? Что человек, даже когда у него есть одна слабость, приходит какая-то, да, какая-то, у него какое-то желание к чему-либо, и он, у него возникает вопрос, да или нет, то тогда, хорошо это или плохо, у нас нет надежды, что он сделает правильное решение, сделает то, что он хочет. Но когда все его желания, когда все его желания противоречат какому-то принципу, явно, что он его не примет, потому что вся суть его природы противоречит этому. Мы приведем этому примеру, но в принципе, до этого скажем такую вещь. Скажет он простую вещь обратно. Если так, ты говоришь, что я не могу полагаться на твое решение, потому что, да? Потому что у тебя качество испорчено, твои желания влияют на твое решение. А кто сказал, что твое утверждение правильно, то есть по отношению к религиозным людям? Религиозный человек, он что же должен сделать это решение? Я прихожу и говорю, есть Бог, я так считаю, то рада над Творцом и так далее. Откуда у меня есть свои логические выкрутки? Кто сказал, что это правильно, на чем ты основываешься? На чем мы можем полагаться? Или в жизни, в любой ситуации. Я прихожу и должен сделать какое-то решение. Я не знаю, как сделать это решение. Да? Что правильно для меня? Так хорошо или так? Что хорошо, что правильно, что истинно, что ложь? Какое дело? Как действие? Как я могу сделать действие? Ты говоришь, что? Но поскольку у человека есть много слабостей, да, то тогда они влияют на его решение. Так как же жить в этом мире? Как решать в этом мире? Как ходить в этом мире? Как? Да? Ответ на это, что поскольку в основе, да, вот этих решений есть желания, и желания те, которые в принципе приводят к человеку, к понятию необъективности, как мы сказали, да, что он не может сделать правильное решение, потому что желание воздействует на это, для того, чтобы прийти к правильному решению и быть полагаться на него, необходимо сделать два действия. Одно из них – это работа над самим собой и аннулировать внутри себя желания, заинтересованности и слабости. А другое – это стремление к истине. Воспитать внутри себя стремление к тому, чтобы желание прийти к правильному решению, то есть стремление к истине. Что истина – это важная вещь, несмотря ни на что. Да? Как к этому прийти? Это же непростая вещь. Что значит, я возьму и решил, что аннулирую свои желания, я могу это сделать. В этом заключается вся идея иудаизма. И мусара, о котором мы говорим. Это работа человека, которая требуется от еврея. И это начинает с детства. С детства все заповеди Торы, они направлены против желаний человека. Я хочу это, этого нельзя. Мне нравится так, он говорит, нет, не так. Это так, а это не так. С детства человек воспитывается в том, да, в еврейской семье. С детства он воспитывается в том духе, что каждый раз есть борьба между тем, что он хочет, и между тем, что надо. И человек растет, ребенок уже растет, потом становится взрослым, он обратно работает в этом направлении. Он, это то, что Тора от него требует. Поэтому ясно, да, что для того, чтобы человек мог быть полагаться на свой разум, он должен уметь аннулировать воздействие слабости на его решение. Чтобы сделать это возможно только тренировкой, длительной тренировкой. Чем больше человек работал над собой, это работа мусара, то, что надо, это вода, это мусар. Чем больше человек работает над собой в этом направлении, тем больше можно полагаться на справедливость его, на истинность его решения. Но если он никогда не работал над собой в этом направлении, нет никакой надежды, что он сможет сделать правильное решение. А придет кто-то, спросит, хорошо, сколько лет нужно человеку тренироваться, чтобы прийти к правильному решению? И кто дошел до этого? Правильно, иной раз это берет много лет. Иной раз это берет всю жизнь. Иной раз даже пройдя всю жизнь, человек не может аннулировать полностью. Он может что-то изменить, улучшить себя, да, в этом смысле. Но полностью изменить далеко не всякий это может. И тогда остается вопрос, хорошо, для того, чтобы можно полагаться на свое собственное решение, на решение разума, если я хочу полагаться на свое собственное решение, на решение своего разума, я должен провести эту работу, изменить самого себя, изменить качество. Кто-то поспорит, вообще возможно ли? Мы говорим, что да, возможно. Но даже если это возможно, когда это возможно? Только после многолетней тренировки. Работы, значит, что это работа в принципе выполнения следования заповедям Торы, что к этому оно приводит. Но все равно, а до этого, как я буду себя вести? Ведь я же должен жить все эти годы. Как я буду полагаться и как я буду делать решения насчет тех или других вопросов? Как это делать? И вообще, даже после всей этой работы, в конце концов, только единицы доходят до того, что они, в принципе, аннулируют полностью свою внутреннюю структуру, свои внутренние вот эти склонности и слабости. Это, что мы называем праведники, цадиким, гдолей улям, хохмей Исраэль и так далее. Люди, они, в принципе, единицы. Есть многие люди, которые по уровню своему, в той или иной мере, близки к тому, чтобы аннулировать себе и воспитать себя, сделать себя настоящим человеком в каком-то смысле. Но те, которые доходят это почти что близко к абсолютным, это единицы. Да? Тогда возникает вопрос, как же мы, все остальные люди, можем вести себя и полагаться на свои решения? И тогда здесь у нас мы приходим, да, и здесь он приводит тоже пример, который придал, кто это приводит. Рамхаль приводит такой пример, да? Бесилос Ашори. Приводит такой пример. Мы находимся, человек находится в саду. Есть такие сады, значит, лабиринт. Лабиринт такой, да, игра такая. Ты ходишь, много дорожек там, они все переплетаются. Ходишь в одну дорожку, в одну, и должен выйти в один ход, должен выйти из другого хода. Да, и он должен пройти, найти правильный путь во всех этих, да, как это. И он там может поворачивать направо, поворачивать налево, думать и так далее. Может там плутать сколько угодно, да. И очень трудно выйти оттуда. Какой способ выйти из такого сада? Есть один способ интересный. Что если посередине сада стоит вышка, а там наверху сидит человек, тот человек, который сидит наверху, он видит весь этот сад со всеми дорожками, куда повернуть, куда это. И тогда тот человек, который находится внутри в самом саду, видит этого человека и спрашивает его, скажи, куда повернуть, направо или налево? Он говорит, направо, идет направо, налево, он идет налево. Таким образом он может выйти из сада. Несмотря на то, что очень часто может быть, что он со своей точки зрения может сказать, кто-то ему сказал направо, и мне кажется, что нужно налево. Я так вижу во всех здесь, ближе, еще что-то, да? Правильно могут быть разные расчеты внутри человека. Но если он следует тому, кто находится сверху и видит весь этот сад, то тогда, да, 100%, что он выходит правильно, да, выходит из этого, да, и делает правильное решение, правильный шаг. То же самое здесь. Это правильно, также похоже таким же. Это правильно, что многие люди, евреи и религиозные, только единицы доходят до того, чтобы они были аннулированы от слабостей, которые влияют на его решение. Но но те, которые да, дошли до этого уровня, они в принципе в некотором, да, у них решение всегда истинное. Решение, которое, почему? Потому что они видят все объективно, и желание не влияет на их решение. Правильно, это не так просто, но так или иначе есть такие люди. И в этом смысле они в каком-то, здесь они в каком-то смысле выходят из границ природы. Потому что границы наши, эти качества и слабости, это вот что те самые границы природы, которые возложены на нас. И он в каком-то смысле выходит из них. И поэтому, когда еврей хочет сделать правильное решение, что он делает? Да, он должен какое-то сделать важное решение для самого себя. Хорошо это мне или плохо, истина или это ложь. Тогда он идет к этому, значит, человеку, который как бы находится сверху и видит всю картину. Да, сверху, да, всю картину. И тогда спрашивает у него совет, и тогда тот ему отвечает. И тогда, если он следует всегда его совету, то в конце концов он обязательно приходит к правильному решению. Это единственный путь, каким образом человек может полагаться на решение разума. Да? Единственный путь, как прийти к правильному решению. Нет других путей. Все другие пути, они не помогают. В технических вопросах может это полагаться. Да, но в вопросах истины, в вопросах морали, в вопросах, что такое хорошо, что такое плохо, нет возможности у человека решить этот вопрос правильно, если ему не на кого полагаться. Или если он сам не проделал ту самую работу по очищению самого себя от различных слабостей и качеств. Да? Поэтому, если приходит мне кто-то со стороны, приходит и говорит, подожди, кто тебе сказал, что твое решение правильно? У меня есть свои выкладки. Я ему говорю прежде всего, ты сделал такую работу или нет? Если ты не сделал такую, если ты никогда над собой не работал, никогда не старался преодолеть какие-то слабости или какие-то качества, а наоборот, несмотря на свой большой интеллект, скажем, если у него есть достаточно развитый интеллект, на что ты использовал этот интеллект? На то, чтобы как можно в большей мере потакать своим желаниям. Нет? Чем он занимался всю жизнь? На что он использовал свой интеллект? На то, чтобы добиться уважения, добиться денег, добиться там, для гордости, для этого и так далее. Да? Для этого человек всегда, да, это так человек живет. Да, уважение, чтобы его уважали, чтобы он получил положение, чтобы быть важным человеком, чтобы быть еще что-то, чтобы были деньги, чтобы были возможности какие-то, и чтобы и так далее, много разных стремлений и желаний человека. Если ты всегда только для этого жил и никогда против этого не работал, то как ты можешь полагаться на свое решение? То, что ты мне приводишь какой-то довод, я даже не должен рассматривать твои расчеты. А он говорит, я наука, я знаю науку и так далее. Наука, когда она занимается техническими вопросами, можно на нее полагаться, нет сомнений на это. Да, когда человек достаточно способный интеллектуально, да, от него требуется решение технического вопроса, где не решается, что хорошо, что плохо, что истина, что ложь, то тогда можно на него полагаться, наверное. Да? Ну, если у него нет какой-то причины тебя обманывать, что тоже проблема. Но когда он мне приходит, тогда он может полагаться на науку, пожалуйста. Но когда он приходит ко мне с вопросом, я знаю, что такое истина. Бога нет. Мир построен так. Я могу делать то, что я хочу. Это то, что ты хочешь. Поэтому ты пришел к этому выводу. Как я могу вообще полагаться на твое решение? Я даже не должен рассматривать все твои выкладки. Мы в предыдущих лекциях действительно рассматривали все выкладки и пытались показать и объяснить, почему они неправильные, да? Но в общем-то, даже без этого расчета, без всех лекций, которые мы разбирали до сих пор, приходит ко мне человек и говорит, я знаю, что у меня есть правильное решение, я прежде всего смотрю на человека, кто он есть на самом деле, какие качества у него есть. Плохие или хорошие. Ну, есть люди с хорошими качествами, нет сомнения. Но с хорошими это только часть хорошая. У человека нет идеального, никогда не было идеального. И это уже достаточно. У человека есть маленькая одна слабость, она может повлиять на решение. У него что-то там в сердце, что-то он там что-то любит, что-то хочет и так далее, и вообще, а на самом деле добрый, хороший человек, но где-то у него есть какая-то чему-то, да, слабость, и он мне потом что-то дает, какое-то решение, не знаю, если эта слабость повлияла на его решение или нет. Обычно, да, для того, чтобы я мог полагаться на его решение, он должен быть полностью чистен, то есть абсолютно, да, чтобы все его качества были хорошие, полностью снять всех этих. А кто есть такие люди? Нет таких людей. К этому невозможно прийти, если человек над этим не работал всю жизнь, много лет, и работал очень тяжело. И эта работа, она только в рамках того, что сказано в Торе, в иудаизме. Потому что я не знаю других этих, где работали над этим. Да, ну, те, которые приводят разные религии, что там тоже тренируются над одними вещами, я хочу что-то разбирать. Когда-то разбирали, там это относится к совсем другой вещи. Не, это тоже отдельный разговор. О чем там работают и что там, над чем тренируются, да? Другая вещь. Не будем сейчас в это входить. Но, в общем-то, человек делает, он должен работать над собой, тренироваться для того, чтобы аннулировать себе плохие качества. И тогда я буду согласен с ним разговаривать и разбирать его выкладки. А до этого даже этих выкладок не надо разбирать. Несмотря на то, что мы это делали, их даже не надо разбирать. Да? Поэтому кто-то, это ответ на тот вопрос. Приходит нас спрашивать, скажи, пожалуйста, почему вы говорите, что у вас есть решение? Решение с позиции разума. У нас есть решение с позиции разума. Мы приводим доказательства, что есть Творец, что Он управляет этим миром, что Тора была дана еврейскому народу. У меня есть ряд лекций на эту тему, да, что была дана Творцом, что Тора, которая сегодня, это самая Тора, которая дана Творцом и так далее. Приходит он и говорит, подожди, если ты считаешь, что это правильно, если у тебя есть доказательства, почему люди другие не принимают это? Почему другие люди этого не принимают? Объяснение простое. Не потому, что они глупые. И не потому, что они примитивные. А потому, что даже самое маленькое желание человека, слабость человека, оно уже не дает человеку прийти и сделать правильное решение. Человек в жизни делает такие ошибки из-за каких-то, из-за какой-то слабости, у него есть к чему-то там, да, ну, не, я хочу приводить пример, знает хорошо эти примеры, да? У него есть к чему-то какая-то слабость, он может сделать сумасшедшее действие неправильно, против разума. Потом спроси его, как ты делал, что я мог сделать, я в тот момент ничего не мог с собой ничего поделать. Я вот так оно получилось, сделал решение, пошел, да, сделал какое-то действие, которое полностью противоречит разуму. А почему? Ну, не умный, он достаточно способный, он понимает. Но человек, прежде чем он существо разумное, он в большей мере существо эмоциональное. Да, мы знаем, человек делает какой-то поступок в момент гнева, в момент это, а потом расплачивается всю жизнь. И сам себе говорит, зачем я это сделал? Как зачем я это сделал? Что-то глупый, не знал, как правильно делать? Конечно, знал, но он шел с позиции эмоциональной. У него была некоторая слабость, кто-то задел его гордость. Кто-то обидел его, у него было какое-то желание какой-то вещи, да? Приходит даже одно маленькое желание и стремление, оно может привести человека, оно уже делает его эмоциональным в своем решении, независимо от того, если он интеллектуально на высоком уровне или нет. В технических вопросах он сделает правильное решение, но в тех вопросах, которые касаются даже его одного маленького желания, уже нет надежды, что он сделает правильное решение, он уже становится существом эмоциональным. Потом мы здесь приходим и говорим, у нас есть Тора, которая доказывает, у нас есть доказательство, что есть Творец, дал Тору еврейскому народу. Что это означает для человека? Это означает, что он всю жизнь был неправ, что он должен взять на себя различные обязанности, что он должен, да, должен выполнять разные заповеди, молиться, делать разные действия, которые, не, это не одно желание, которые противоречат не одному желанию, а всей совокупности желания этого человека, всей его жизни, все, что он хочет, все, что он любит, все, что ему нравится. Человек, который не привык и не знает, что такое это, да? Первый раз сталкивается, или даже не первый раз, да? Человек, который не жил и не живет религиозной жизнью, не решил так жить и не живет. Все его обычаи, все его привычки, все его интересы, все они против того, да, против того, чтобы вести такой образ жизни. А я ему прихожу, говорю, есть Творец, дал Тору. Если я с ним соглашусь, если этот человек соглашается с этим человеком, это значит, что он обязан все тоже это брать на себя. А он этого не хочет. Всем своим существом он это не хочет. Не только одно желание его противоречит. вся совокупность его желаний идет против вот этого, да, против этого решения. И он найдет все выводы, все выкладки сделает. Разумные и неразумные. Все выкладки он сделает для того, чтобы оправдать свое решение, что он не должен принять это доказательство. То, что я привел доказательство с позиции разума, а человек это не принимает, ни о чем это не говорит. Оно очень часто так бывает. Он не согласен это принять, он не хочет это принять, противоречит его природе. Человек эмоциональный, в принципе, да? И поскольку он не хочет, он найдет, ты спросишь, подожди, есть доказательства. А он найдет какой-то способ обойти его. Не раз мы это видели в жизни, да? Придет, найдет себе, как, да, найдет себе оправдание, найдет это, почему так и почему это. Как мы здесь тоже сказали, человек идет против разума с какими-то этими, да? И я вам могу привести примеры этому, если хотите, да, еще немножко. Ну, один из примеров очень интересный, да? Я в свое время когда-то был студентом, учился в Технионе, в Израиле, в Технионе. И там был какое-то время, где-то работал там. И там был один профессор, ну, может, тогда он был доктор, но вот не помню, такой очень серьезный ученый. И когда я стал религиозным в тот момент, да, там находился, так он, значит, пришел ко мне с разными вопросами и спорил со мной. То есть человек атеист такой, да, и как бы такой, да, там... А я, значит, вдруг стал религиозным, но он не мог этого терпеть, как это может быть. И мы с ним провели не один час и не один день споров, на которые, в принципе, при помощи него я отшлифовал все эти вопросы, противоречия между двумя точками зрения. Все точки зрения, которые впоследствии я встречал, мы с ним как-то разбирали в той или иной форме. Это, сам по себе он был очень хороший человек, конечно, да? Приятный такой, но мы с ним очень долго это, да, вели. И здесь там я иной раз приходил к очень удивительным результатам. Например, я дам пример. Пример одного из споров. Приходим и говорим, подожди, да, одна из претензий этих людей, что говорит атеист? Человек религиозный, он верует, верующий, а я полагаюсь на разум. Правильно? У нас есть исследования в науке, там пришли к там-то-то-то, тем и другим этим. Решение разума объективно, наука же вещь объективная. А вы верите во что-то, полагаетесь на разум. Хорошо, говорю, давай рассмотрим, кто из нас на что полагается. И был спор такой простой, говорю, смотри, вот я двигаю пальцем. Захотел поднять там ручку или еще что-то, да, написать что-то, показать что-ли, да. Кто делал это действие? Откуда приходит это действие? Да? Ну, мы знаем, что палец так, просто так не двигается. Есть нерв, который, да, мышцы сокращаются, нервы вызывают и так далее. В конце концов, какая-то часть головного мозга, происходит сигнал, и, значит, сигнал приводит ко всему этому действию. Очень хорошо. Мы с ним спорим на эту тему, да, значит, с позиции разума, все идет у нас это, да? Хорошо, я говорю, где-то там он был, это, да, в мозгу был какой-то сигнал, который привел к движению пальца. Хорошо. Спрашивается, а он же мозг, что такое мозг? Это материальная структура какая-то. Материальная структура, там проходят какие-то процессы химические, электрические, там, ну, ядерных процессов там не происходит, по всей видимости. Есть какие-то, да? Теперь, какой-то сигнал, это значит какое-то изменение, какая-то реакция произошла, правильно? До сих пор не было, сейчас она возникла. Спрашивается, как она вдруг возникла? Вот этот сигнал вызвал движение руки, согласен. Но кто был причиной этой реакции? Потому что любая реакция, вы возьми какую-то химическую, это, да, раствор, нет там реакции. И она не будет, пока не будет того, кто бы ее вызвал. Каким-то образом подогреть ее, там, какой-то катализатор, еще что-то. Что-нибудь сделать, да? Так, не может она просто так начаться, надо, чтобы кто-то ее вызвал, да? Любое материальное, физическое действие, оно не может само по себе произойти, должен кто-то его вызвал, да? Простое решение. Теперь вопрос, скажи мне, пожалуйста, кто вызвал? Ты говоришь, что вот этот вот сигнал привел, мозг. Привел к тому, что я дал двигатель. Мозг он решает, он решил, что это, да? Что я должен поднять это. Хорошо, какой мозг? Та самая часть головного мозга. Согласен. Но скажи мне, кто там? И тогда он приходит и говорит, знаешь что, может быть, есть другая, а это пришло из другой части головного мозга, сигнал, вызвал сигнал здесь, а это привело к руке. Хорошо, а там откуда возникло? Из другого места. Ну мы же не можем ходить по мозгу, мозг это не бесконечность. В природе он может еще говорить о том, что это бесконечно и так далее. А мозг говорит, невозможно крутиться бесконечно. Так где же начинается? Получается, что обязательно. Есть в каком-то месте в головном мозге возникает некоторая реакция, у которой нет причины другой, которую никто не вызвал. Как бы нет другого материального явления, которое вызвало. Оно вдруг возникает само по себе, как будто бы, без того, что кто-то вызвал. Правильно? Нет другого выхода. Ну, нету решения. Есть там разные решения, мы разбирали не одно решение, которое там были, там есть разные, да, с ним мы разбирались, в философии приводится, что эта цепочка замыкается, такая циклическая система, глупость такая, да, или там, что есть множество бесконечных, там же множество реакций происходит в мозгу, множество. И вдруг случайно возникла одна цепочка, которая привела к тому, что это случайный процесс. Мы же должны быть сумасшедшим, чтобы предложить такую точку зрения, да, как можно ее принять? То есть, значит, как я должен вести себя как сумасшедший постоянно, чтобы это, да, если от случайных происходит там это, да? Не прием, разобрались с ним все эти точки зрения. И мы все разобрали и поняли, что ни одна из них не подходит. Ну что тогда? Какой выход? Какой выход? Единственный выход, что есть причина, как для него, не находится внутри мозга. Как любая вещь. Если машина стала двигать, я спрашиваю, почему она двигается, я ищу причину. Причина находится вне машины. Кто-то ее толкнул, кто-то ее завел, кто-то и это. Правильно? Есть причина вне машины, точно так же в мозгу, как любая материальная структура, да, есть что-то произошло, значит, есть причина, где она находится, вне мозга, где вне мозга, нет, просто вне мозга, а вне природы вообще, потому что не только в мозгу не может быть, нигде не может быть, да, любое природное явление, но сюда это, да, понятно, мы пришли, это позиция разума, ну, нет другого выхода, да. Кто-то хочет сказать, что не полагается на этот разум, да, то потому что не полагается на разум, тогда почему я должен полагаться на его разум, по его же самой логике? Тогда всегда, как он, да, не принимает, да, не полагается на разум, то его утверждение не полагаться на разум, это тоже утверждение разума, так оно тоже неправильно, да? Получается, какое решение этому? Куда нужно еще идти для того, чтобы доказать вот эту вот истинность, как бы это? Куда? Ну и что вы думаете, он стал религиозным в результате этого нашего спора? Это удивительная вещь. Какой ответ он дал? Это мне дало урок на всю жизнь. Я понял, что это такое. Он мне, в принципе, объяснил, что такое. Я на нем понял, что такое мир, вот это атеизм. Это что-то удивительное. Он мне вдруг... То есть это я, значит, его припел к стенке, что уже нет другого выхода. А дай мне ответ. У нас были споры такие сильные. Дай ответ. Мы проверили все теории, которые есть в философии, чтобы объяснить вопрос. Нет ответа, нигде. Да, нет. Он мне отвечает удивительную вещь. Он мне говорит такую, что ты не знаешь, что такое мозг. Ты знаешь, что такое мозг. Это же сложнейшая структура. Там есть миллиарды этих нейронов. И все они постоянно находятся в разном движении. То не в движении, в смысле, да, там возникают разные силы. И так далее. Миллиарды различных нейронов вместе. Правильно? Миллиарды. Это сложнейшая вещь, что трудно себе представить. Когда есть такая сложная структура, настолько сложная, все может быть. Это ответ. Понятно, да? Это ответ удивительный, да? Понятно, нет? Когда есть такой сложный мозг, он все может. Все, что хочет, может произойти. Ты не понимаешь, насколько это сложно. С чем мы здесь столкнулись? Я увидел, я ужаснулся, когда увидел этого человека в тот момент, когда он говорит, это же он очень хороший человек. Мы с ним были большие такие друзья. Но когда он стал утверждать эту вещь, я увидел перед собой верующего человека. Нет? Что значит много нейронов? Что такое нейрон? Это же мясо. Кто-нибудь кушал? Люди, мы кушаем мясо, нет? Мозг кто-нибудь кушал коровы?
Конечно.
Вкусная вещь, это кусок мяса. Что это такое? А что нейрон или не нейроны? Какая разница, они хорошо перевариваются, нет? Это же кусок мяса. Как вдруг этот кусок мяса стал Богом? Понятная вещь, да? Приходит он, говорит, когда оно очень-очень сложное, когда там есть так много-много разных вещей, все может быть. И я вижу перед собой верующего человека. Теперь скажите мне, кто верит, а кто полагается на веру? Кто из нас верующий? Кто полагается на разум, а кто верующий? Как может быть? Кусок мяса всего лишь. Ну так что, что она сложная? Рука не сложная, а атом не сложный. Ну так что? Кто сказал, что если я возьму много материальных объектов? Материальных. И сделаю из них очень-очень-очень-очень сложную структуру. Так что от этого она станет разумной? От этого она станет решать, что делать, а что не делать? Тот, кто утверждает, он в это верит. Явно нет никаких доказательств на это. Это понятно, что нет никаких доказательств. Это не сомнение, правильно? Ну, никто не, нет, и у него нет, и он с этим согласен тоже. Но он в это верит. Это вера атеизма. Понятно, да? И кто из нас здесь верующий? Я-то прихожу ему с позиции разума. Ну, не, что, о чем мы говорим? Если есть знак, если есть это, да? Какой-то сигнал, обязательно он куда выходит. Есть какая-то причина, да? Есть какая-то причина? А, причина, она не, нет в природе. Так что делать так? Раз нет, нет, так не значит, что ее нет вообще. Если я ее не вижу, так я ее не вижу. Но значит, она есть. Он говорит, нет, ты веришь в что-то сверхъестественное. То, что есть вне, как будто то, что невозможно видеть, ты в это веришь. Значит, ты человек верующий. То, что я это верю, это разум мне говорит, это природа мне говорит о том, что есть что-то вне природы. Ну так что, что я это не вижу? Ну раз, проблема одна, что я этого не вижу. Ну так что? Это уже превращает меня в слепую веру, мое утверждение. Наоборот, это решение разума. Что приходит тот человек? Он на самом деле верующий. Верует в эту, да, в идею того, что мозг, он способен, у него есть качество сознания, разума, он может что-то решить. Мозг, кусок материи, кусок мяса, пусть очень сложный, но он может решить, что делать и что не делать, что хорошо, а что плохо. Он является источником действия. Этакий Бог, потому что источник – это первопричина. Первопричина, что кто сделал это? Первопричина. Что такое первопричина? Это Бог. Получается, что этот мозг, в данном случае, в каком-то смысле, Бог или какая-то это, да, это с его точки зрения. Как веру такую мы называем? Это такое вероисповедание, как мы называем? Язычество. Ну, когда человек берет кусок материи и дает ему какие-то сверхъестественные качества, и качество сознания, качество мысли, это язычество. Да? Получается, да, это понятная вещь. Спор между нами и между ними, это с нашей стороны, это позиция разума всегда. Да, как все доказательства, которые мы приводили. Только что человек не может их принять. Почему не может принять? Тогда он должен принять на себя всякие разные обязанности, а он их не хочет. И тогда он ищет объяснение, как выйти из трудного положения, как идти против разума. Это мы видим всегда, что они всегда хотят идти против разума. Только они дают название этому. Твой разум простой, не очень, да, мы на него не полагаемся. Разум несовершенный. Это Дарвин тоже говорил, да? По твоему разуму это получается. Правильно, что твой разум так говорит? Но он такой, я на него не полагаюсь. А что я даю против него? Веру. Во что? Посмотри, какой это. Посмотри, какой мир. Посмотри, какая умная природа. Посмотри, как это. Она все может. Она же такая сложная, значит, она все может. А это кусок мяса, кусок камня. Камень никогда сам по себе ничего не может. Даже когда их будет миллион камней, один на другом, в самой сложной структуре, он тоже ничего не делает. Как и всякий камень. Почему? Это разум говорит человеку. Но с другой стороны, это вера вот сверхъестественная. Вы внутри природы говорит ему, нет, это камень, он такой сложный, он такой, это же непростающий. Это язычество против веры единого Творца, против идеи духовного мира. Да? Что Бог находится внутри природы. Это спор. И это не только точка зрения того самого профессора. Это понятно, да? Потому что точка зрения всех людей, это, в принципе, весь атеизм, все эти, да, мы знаем, есть фантастические романы разные, что если взять компьютеры, много-много-много компьютеров соединить между собой, вдруг они начнут захватывать власть, делать разные расчеты, и это та же самая вера, нет? Кто-нибудь проверил это? Никто не проверил, это понятно. А почему люди так думают, что это действительно может произойти? Это кусок железки, все не железки. Да, есть там программу написали люди. А это же железки. Как вдруг они начнут? Ну пусть они будут сложные. Ну так что? Очень сложно. Ну я миллион раз сложно. Ну так что?
Все
самые обучающие, тогда это только внешне видно, как будто они сами делают. А на самом деле этот человек дает программу, так она делает. Если я бросаю камень летит, я его не трогаю. Он сам по себе летит. Как сам по себе летит? Я его бросил. Я написал программу, она начинает работать, как будто бы я бросил камень. Ничего оно само себя не обучает, оно не... Компьютер после самообучения, до самообучения настолько же глупый, как была до этого. Никакой разницы. Кто-то хорошо знает, как компьютер работает. Он даже не знает, что такое 3, он знает только 0 и 1. Сказать по правде, это тоже не знает. И этого тоже не знает. Но в принципе он орудует 0 и 1, больше ничего. 3, 4, 5 он уже не знает, что такое. Да? Это просто человек с программой начинает это. Да? Он запустит кусок железки. Он никогда умным не был. Он не умный сейчас и никогда умным не будет, но это простая вещь. Но люди в это верят. Это вера, это язычество, это, да? То же самое здесь. И вы увидите это во многих ситуациях. Проследите, обратите на это внимание. Можно это увидеть, удивительная вещь. Те же самые Ричарды, есть как этот, мы приводили Ричард Докинс, да? Который воюет за эволюцию против, как бы это, да? Что вот эволюция, и все мы можем доказать, нет Творца, и все это неправильно. Эволюция обязательно есть, и обязательно там происходит, все это доказать. Мы не раз приводили его в этом споре. Я видел его в какой-то одной из лекций, он приводит лекцию о том, как произошел мир. Фантазии удивительно, кто-то посмотрит, начинает себе представлять, а нет никаких доказательств, нет ничего, даже как клетка, как хромосома, и начинает там фантазировать. Вот, если, значит, представим себе, что забрались, значит, эти клетки, это и началось, это, да, различные фантастические вещи, то есть, когда ты смотришь на человека, удивительно. О чем он говорит? Если у него какие-то доказательства, хотя бы одно, он признает, что нет доказательств, нет, он говорит, что у него есть доказательства на это, но он надеется, что так оно будет. Вот что вот так вот, вот еще немножко мы расследуем, мы откроем, вот еще немножко, и мы увидим, и мы откроем, и мы поймем, что вот так. У него уже есть все решение, как все работает, как все построено и так далее. Это такая вера своеобразная. Так что, когда мы приходим, мы говорим, кто из нас кого верит, да, это большой вопрос. Но основная идея это в чем? То есть человек, он умный. Я говорю о человеке с высоким интеллектуалом, да? И это не мешает ему верить в эти глупости. Не мешает человеку. То есть это не противоречит одно другому. Он не обязательно должен быть примитивным человеком, чтобы быть язычником. В принципе, язычники не были примитивные люди. В древности. Они делали фокусы такие, что кто сегодня сможет это сделать. Да? И он, когда приходит и говорит это, да, я верю вот эту вот вещь, что вот эта вот природа способна сделать то-то и то-то. Когда он мне это говорит, я вижу перед собой верующего человека. Я не могу его опровергнуть. Как я могу его опровергнуть? Потому что я могу только говорить с позиции разума. А он мне говорит с позиции веры. Так как я могу его опровергнуть? А спрашивается, почему он не принимает мою точку зрения? Он же человек умный, разумный. Потому что человек, по сути, в большей мере эмоциональный. Мы это знаем каждый день. Человек – существо эмоциональное. Правильно, что у него есть разум. Но не всегда, а во многих ситуациях, в своих действиях он не использует этот разум, а использует различные качества свои, различные эмоциональные порывы, те или другие. Да? Ну, все это знают хорошо, могут проверить это в жизни человека. И он может быть очень умным. Но действия, они идут с позиции различных, результаты различных моральных и эмоциональных позывов. Эти эмоциональные позывы основаны на его слабостях, на его желаниях, на его качествах, плохих или хороших, различные, которые есть. И они руководят им, они руководят его решением, а не его разум. Он мне может доказать, что он очень способный, у него интеллект хорошо работает. Правильно, но он его не включает, он не включается, потому что человек по сути такое существо. В вопросах технических, науки, там еще где-то, может быть, у него этот разум работает хорошо. Но вопросы, когда касаются истины и лжи, есть творец или его нету, совести, там, я знаю, вопросы морали, он не включает его. Почему? Потому что, когда я ему даю решение с позиции логики, с позиции разума, он вдруг понимает, что это его обязывает к большому, а он не хочет этого. И тогда включаются все его внутренние желания и начинает переворачивать, тогда его интеллект начинает служить его желаниям для того, чтобы найти оправдание, почему он не должен принять это логическое решение, которое мы ему даем. И чем больше у него интеллект, тем более изощренное решение, наиболее изощренное оправдание он находит. Да, и это в рамках тех оправданий, которые говорят, то, что Дарвин говорит, что Солнце вращается, что мы не полагаемся на ваш разум, или еще что-то, или разум он такой, да, что мозг такой сложный и так далее, или еще что-то, да? Множество разных. И мы не привели все ответы, которые они говорят. Да, то, что мы привели только часть ответов насчет мозга. Кто-то придет, скажет еще другие ответы. Но часть мы тоже разобрали. Они тоже не работают. Я просто не разбираюсь здесь все. Часть мы говорили о том, что кто-то может сказать, что вообще нет причины и следствия. И там кто сказал, что если есть какой-то сигнал, то обязательно есть ему причина, может быть, ее вообще нету. И так далее. Есть много разных утверждений, которые могут сказать, но мы когда-то разбирались, многие из них разобрали, что все это глупость, это не работает. В конце концов, доказательств явно нет на все это. В конце концов, мы всегда сталкиваемся с человеком, который приходит мне, который с человеком верующим. Причем вера – это слепая вера. Основа в этой веры — это различные слабости и желания человека. Я в это верю, потому что я этого хочу. Понятно ведь, да? Это не потому, что это мне разум говорит. Я это верю, потому что я этого хочу. Единственное, которое дает человеку возможность сделать правильное решение, это только с позиции иудаизма, когда он работает над своими качествами, чтобы их аннулировать, чтобы они не мешали, да, чтобы они не вмешивались в это. Работает над собой много лет. Да, тогда он может сделать, прийти к какому-то правильному решению. Нужно еще несколько деталей здесь разобрать, но мы не будем ходить. Да, я думаю, более-менее мы осветили этот вопрос. Если есть какой-то вопрос, я вам согласен.
Как получается такой вопрос, что если да, желание человека подчиняется его разуму, то решение каких-то вопросов получается, что он себя полностью оправдывает, да, полностью оправдывает и делает так, что его разум ему говорит, что он убеждает его как бы правоте.
Да.
То есть он сам себя доказывает. А если вот такая ситуация, ну то есть такое тоже бывает, человек понимает, что он не прав, но все равно идет и доказывает своим разумом правоту своего желания. То есть идет сознательно на поводу своего желания. Но при этом вопрос такой, откуда же берется то, что при этом он понимает, что это неправильно?
Да, правильно. Для того, чтобы понять все эти вопросы. Там еще множество тонких вопросов. Это вопросы мусара. Для этого надо учить еврейские книги. И нужно учить книги мусара. В книгах мусара все эти вопросы подробно разобраны. На этот вопрос еще вопрос. И так далее. То есть это все рассматривается очень подробно. Это называется на языке мусара, что у Ецера Ра есть много путей, как которые подходит человеку. Самых разных. Ты его обманешь здесь, ты пойдешь здесь, он пойдет здесь. Ты скажешь здесь, он пойдет здесь. Нет проблемы всегда. И в этом частном вопросе, который ты говоришь, человек в конце концов находит в себе оправдание. Каким образом? Человек, как мы когда-то говорили, человек всегда, разум человека всегда делает правильное решение. В зависимости, какие данные он себе берет. Да?
Вот просто данные. Второе.
Да, и он здесь приходит и говорит себе, что он говорит себе, что я знаю, что это неправильно, но все равно я так буду делать. Почему? Потому что я это люблю. А то, что я люблю, это правильно.
Если он сознательно приходит к выводу, что он выбирает то,
это
что он любит.
Правильно, это правильно. Приводит. Потому это что, как... да, потому что это один из путей Ецерара, что он приводит к сокрытию действительности. Да? То есть, в принципе, человек может, я понимаю, что это так, но у меня есть, с другой стороны, есть желание, что я хочу идти против этого. Желание это. И тогда желание внутри человека перебарывает, он перестает видеть истину, он просто закрывает глаза. Это один из путей. Он просто закрывает глаза, он это делает, да. Не будет. Если это не. Психология-то хочешь увидеть, не один раз это бывает. Человек находится в тяжелой ситуации, в трудной, критической. Она его может свести с ума, он находится в гледе. Что человек делает? У него защитный, такой защитный это, да, инструмент. Он перестает думать о опасности. Человек находится в опасности, да? Перестает думать об этом, да? Защитный этот, есть такой, это человек, он что-то хочет, другой, он закрывает на это глаза. Это один из объяснений, одно из этих. Но там есть еще, ты можешь спросить еще ряд деталей, как так, и как так, и как так.
Да, это есть еврейская мораль. Вот в таком состоянии прийти к выводу, что как бы осознать с какого-то своего верха, что я вижу, что да, я вот как иду по жизни, я подчиняюсь своим желаниям.
Сказываю рассказ про одного раввина. Все евреи работают над этим. Это вопрос, который все задают, который каждый еврей с этим. Каждый еврей, который работает над собой, он вдруг открывает для себя целый мир. Почему человек, который это приходит, говорит, мы говорим, есть у человека две силы внутри, то, что мы учим. Две силы. Одна, которая хочет хорошего, другая хочет плохого. Одна требует от него вести себя в соответствии с истиной, которую он учил в книгах, что так надо себя вести, это правильно. А с другой стороны, у него есть желание, я хочу так. И два начала есть внутри человека. Да, два начала. И человек постоянно происходит борьба между ними. То это побеждает, то это побеждает. И вот это вот постоянная борьба. Это, да? Приходит человек, некоторые скажут, я мы рассказываем об этом. Приходит человек, нет никакой борьбы. Нет, я не чувствую никакой внутренней борьбы. Про какую ты мне расскажешь, про две силы, которые внутри человека? Нет никакой борьбы. Правильно, что нету. У него нету. Почему у него нету? Потому что эта сила, которая желание, она полностью подавила та сила, которая стремление к истине. То есть он встает рано утром и сразу думает, что я такого еще не попробовал? Какого, чего вкусного я еще не скушал? Какого, и так далее он идет. То есть он находится под властью этого яцерара весь день, с утра, нет никакого. Вдруг какой-то момент становится евреем, ну да, религиозным. И он вдруг решает, что вот я должен выполнять заповеди. Выполнять заповеди? И сразу он чувствует, вот сейчас надо встать утром. И сразу он чувствует борьбу двух сил. Сейчас нужно сделать это, а нужно сделать это, а нужно сделать это. И так далее, и война она начинается. Да? Борьба между двумя этими. И приходит, и борьба эта непростая совсем. Это обратно надо учить в книгах. Я просто вкратце привожу. Там есть множество деталей, это разбирается. Как действительно, как действительно прийти к победе? Как осуществить победу? Ецератов над Ецерара. Это наука, это записано много книг про это. Со множеством деталями надо это учить, да? Но одна из вещей, что приходит тот самый Ецерар, вот эти вот плохие качества, она всегда находит способ, как обмануть это решение внутри этого. То есть человек должен вглядываться внутрь самого себя, изучать, как с этим работать, тренироваться. Один раз получилось, другой раз не получилось и так далее, да? Один из примеров тебе расскажу. Был один из евреев, очень таких, да? Да, Талмуд рассказывает про него, что он делал над собой работу очень тяжелую много лет. И вот в один момент он вдруг пришел к выводу, что все, он рассчитал, он понял, что все, что Ецера ему говорит, то есть плохие склоны, желания говорят ему, все это, они неправильно, это все выдумано, недействительность. На самом деле нет в этом ничего хорошего. Он говорит, мне это приятно, а я знаю, что это неприятно, это хорошо, я говорю, что нехорошо. То есть я разобрался, у меня больше нет желаний. Я с ними спра, я их переборол с позиции разума, я понял, что все это неправильно. Я уже это переборол, да, приходит он до этого, да? И, значит, приходит, говорит, что вот я все переборол, все нормально с этого момента. И сразу же на следующий день сразу приходит к нему Ецерара, то есть приходит к нему какое-то желание, вот хочу вот это. А он себе внутри говорит самому себе, подожди. Я же разобрал, я же уже знаю, что это выдуманное удовольствие. Нет там удовольствия на самом деле. Почему я этого хочу? Почему я нужно за этим идти? Правильно отвечает ему второй голос. Правильно, что там нет ничего прав. Ты прав, что там нет никакого удовольствия. Но это приятно. Зато приятно помечтать.
Почему?
Да. Зато приятно и так далее. И защита. Это одна из вещей. Понятно, да? Это борьба между Ецератов и Ецерара, непростая вещь. И тот, кто хочет узнать, должен сесть, учить эти книги. Есть ряд книг могу посоветовать, как и так далее, как работать над этим. Это, в принципе, вся жизнь еврея заключается в этом.
Как бы сказать, в этом тоже получается в плане, что в какой-то степени разумные выводы и то, что написано, и какая-то информация, то есть, которую человек собирает, разум тоже может повлиять на желание. То есть не только наши желания могут влиять на разум.
Вот, в принципе, ты спрашиваешь вопрос, каким образом мы воюем против желаний с позиции разума?
Вот, ну, как бы, если
а ты приходишь говорить, подожди, желания влияют на разум. А мы хотим с позиции разума повлиять. Это как раз две силы, та самая Ецератова и Ецерара. Ецератов, он идет с позиции разума нашей, да, а другая это позиция желаний. И одна из этих, в этой борьбе, одна из сторон, что когда я осознаю по-настоящему, что это плохо, желание не может меня перебороть, заставить это делать. Но оно может меня заставить забыть про то, что это плохо. Чтобы отвлечь, занять каким-то другим, я могу в тот какой-то момент про это, об этом не думать. Я могу просто не захотеть думать об этом. У меня появляется желание какое-то, да, а я сейчас начинаю, да, подожди, давай проверим, это хорошо или нет. А у меня сразу же оно его, как бы, не думай, не надо думать. То ты еще начнешь думать, да, действительно. То есть обратно, с тонкости этого надо разбирать, с двух сторон.
У меня еще такое, как бы, да. Маленькое. Как бы вывод, если я так понимаю, я может быть, я не знаю, добавлю или что-то. Yeah. Если здесь такое есть, если в принципе человек как голое существо у него, как, то есть как мы выяснили, получается, что все-таки разум подчиняется его желаниям, то когда он начинает борьбу разума, как чистого разума, да, чистого разума и очищать свои желания при этом, то возникает как бы необходимость второго желания, которое можно обозвать так, стремление к объективности.
Да. А брат, ты задаешь серьезный вопрос. Но мы когда-то разбирали даже отдельная лекция на это. Такие, да. На самом деле две. Где-то у нас разбирается вот на да, это вопрос. Есть три фактора или два фактора? Мы разбирали, что есть только два фактора, а не три. Почему и так далее? У нас есть.
Является ли это желанием?
У меня есть лекция «Свобода выбора». Серия лекций. Мы там подробно занимаемся всеми тонкостями вот этих вот свободы выбора. Разбираем этот вопрос тоже. Обратно, это тоже надо учить.
К чему оно там относится?
Ну, конечно, это кто, что и так далее.
Еще вопрос
ну. Это если...
Ну, то есть у нас здесь нет выбора. Цели заняться изучением мусара, вон если дают уроки по мусару, да, и так далее. Да-да.
Не знаю, об этом, не об этом, в общем, тоже был как-то лекция уже давно в голове, но это... Ближе, наверное, на право выбора. Если у тебя эмоциональное сначала желание, то ты его должен рассмотреть по поводу разумной стороны. И если разумное опровергает эмоциональное, то ты должен разумного послушать.
А, да-да-да. О, это один знак, то, что он здесь приводит.
Если эмоциональное,
это...
то ты его...
Правильно, правильно. Ну, как мы обратно...
А идеальный такой вариант, это все-таки, чтобы эмоционально...
Нет, правильно. Темы обратно разбираете. Вот он здесь приводит этот пример, откуда я знаю, когда ко мне приходит какой-то разум, да? Что-то, какое-то мнение. И я не знаю, это мнение приходит со стороны разума или со стороны моих желаний. Как различить? Кто сказал, а вдруг я делаю и обратно этот вопрос, который относится к мусару, который надо учить отдельно. У нас просто была цель другая в этой лекции, да? Я понимаю, сами этот вопрос, они очень интересные, очень важные, да? Но в частности, этот вопрос, как мы помним, он давал совет, один из способов определить, не стопроцентный в данном случае, да, а один из способов, который определить это, да, что человек должен проанализировать своем желании. Есть вот то, что в своем решении, он сделал какое-то решение повести себя так и не знает, либо это правильно, либо нет. То есть, либо это с позиции разума к нему пришло, или желание повлияло на это. Настоящее, чтобы прийти к истинному решению, надо обратиться к тем людям, которые мы говорили, которые могут дать решение. Истинное, настоящее. Но когда у человека нет такой возможности, один из знаков он дает, что есть ли решение, которое он принял, оно пришло к нему легко, без внутренних против споров и так далее, он должен опасаться, что, может быть, это пришло от желания. Потому что это то, что делает Яцера, как бы это, да? А если же у него были большие сомнения, делать, не делать и так далее, то есть надежда, что это пришло с позиции разума. Но абсолютно решение здесь.
Три вещи, которые мы должны именно с трудом заработать. Лбамба и
Сандре, я заканчиваю на это дело.
Благодарим.